эфире Народное славянское радио.
Поехали!
Здравия, дорогие друзья! На Народном славянском радио начинаем эфир «Загадочные образы животных в русских сказках». С вами я, ведущая Елена Андреева, и социальный педагог. Педагог дошкольного образования, сертифицированный сказка и энерготрансформационный терапевт Екатерина Миклашевская. Здравия, Екатерина!
Здравия!
Дорогие наши слушатели, напомню, что, как всегда, пока идет наш живой эфир, мы ждем и принимаем ваши вопросы на ресурсах, которые относятся к Народному славянскому радио. Сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Вопросы сегодня, как и всегда, принимает Светлана Большакова. За пультом Народного славянского радио все это время будет находиться Алексей Щербаков. В прошлых эфирах с Екатериной, я думаю, что вы помните их хорошо, эти эфиры достаточно интересные. Мы рассматривали и сказки, и сказочные персонажи очень подробно. А сегодня мы поговорим о том, что скрыто под образами животных в этих сказках, в наших русских сказках, которые достались нам от наших предков. Казалось бы, ну, звери как звери. А не все просто так. Так вот, что это за звери? Что значат образы животных? Ну и, как всегда, нам об этом подробно расскажет Екатерина Миклашевская. Передаю микрофон.
Итак, сказки о животных. Очень интересные сказки. И это самые первые сказки, которые появились у нас. Это сказки как раз про животных. Раньше, как мы знаем, да, давным-давно, когда были наши славянские племена, каждое племя обладало своим тотемом. И этот тотем обычно какое-то животное. Мы все знаем, что у нас очень славен медведь, да, очень хорошо покровительствует нам, нашим русским людям, да и сейчас, да, да и сейчас медведь, он почитается. И даже когда иностранцы говорят про Россию, один из атрибутов России – это медведь. Мы знаем, что у нас было такое племя, как лютичи. Что такое люд? Люд, люд – это в переводе на современный – это волк. Да, и это опять про… Вот про этот тотемизм. Тотемизм – это такая древняя форма, наверное, религии, можно так сказать. И этот тотемизм охватывает все сферы, в том числе и бытовые сферы, потому что в сказках о животных мы замечаем, можем увидеть какой-то быт, да, вот если взять сказку про кота и лису, лиса и кот живут вместе, да, и вот к ним приходит поклониться медведь, волк, и это уже про быт. Есть сказки, которые связаны с охотой. И вообще такой известный фольклорист, как Владимир Проб, он говорит о том, что когда отмирали какие-то охотничьи обряды, они потом рассказывались в виде сказок. И люди слушали их, запоминали их, передавали из уст в уста, и сказки обрастали какими-то интересными подробностями. Вот. И, наверное, одна из самых, мне кажется, ярких и, мне кажется, очень понятных для нас сказка – детская сказка, которую знают все, «Маша и медведь». Вот в этой сказке даже ничего не запрятано. Да, девочка, причем в сказке не говорится, сколько лет девочке. Девочка идет в лес с подругами. Если ее отпустили в лес одну, значит, она, наверное, где-то подросткового возраста. Маленьких детей в лес одних не пускают. И она заблудилась, и попадает она в деревянный дом, да, где живет медведь. И медведь ее не ест, а он говорит: ты мне будешь служить. Будешь у меня убираться, будешь мне кормить, да, вот. И это про храм бога Велеса. Кто у нас медведь? Оборачивался в медведя очень часто, Велес. И эта девушка, да, которая попала в лес, она становится служителем культа, да, вот этого Велеса, бога Велеса. И в этой сказке очень это видно и очень это понятно. Но позднейшее наслоение, да, вот религиозное, возможно, бытовое, уводит сказку уже туда, что, ну, как сказать, по бытовому пути, когда девочка все-таки пытается уйти от медведя, да, уйти от служения, и она обманывает медведя, и он ее уносит все-таки к бабушке, к дедушке. Но мы прекрасно знаем, что бога Велеса обмануть нельзя. И, возможно, девочка прошла какое-то посвящение, и поэтому медведь Велес ее отпускает, и она возвращается к своим родным. Это очень известная сказка, и вот в этой сказке вот служение богу Велесу очень-очень видно. А затем, если еще посмотреть про покровителей, да, сказка Иван-Царевича «Серый волк». Покровитель Ивана-Царевича – волк, и он весь путь героя его сопровождает. С самого начала, начиная с золотых яблок, да, с жар-птицы, потом конь волшебный, да, потом царевна. И вот легко наш волк обращается, да, и в прекрасную девушку он может обратиться, чтобы помочь Ивану, и может он обратиться в коня, чтобы помочь Ивану, да, и потом, когда братья убивают Ивана и забирают и коня, и птицу, и невесту, возвращается волк из леса и оживляет нашего героя. И это про... Вот про покровительство, опять же, да, про какой-то тотем. Берем сказку про Емелю и волшебную щуку. Щука вообще это символ рода, да. Щука, щур, это даже в имени щур, в названии, да, щур, про щур, есть вот этот корень от щуки. Поэтому общение, когда... Щука помогает Емеле, это ему помогает кто? Это ему помогают его родичи, его род, который уже в мире славе, да, уже перешел. Вот очень понятная сказка. Сказка «Сивка-бурка», да, конь. Какой-то невероятный волшебный конь, который там и огнем пышет, и... вместе с ураганом появляется, и выше небес он скачет, да, и помогает Ивану-Царевичу допрыгнуть до царевны и взять ее в жены. Но это опять покровительство. И мы с вами приходим к такому понятию, как сварожий круг. Что такое сварожий круг? Это славянский календарь. Путь солнца вот по этому кологоду за год в славянском вот этом календаре 16 чертогов. И эти чертоги отвечают за определенный промежуток времени. И в нем есть Бог, в нем есть какое-то тотемное, да, вот животное, которое принадлежит Богу, есть какое-то растение. И это то, что определяло жизнь наших предков, да, как бы по вот этому календарю. Вот сейчас у нас какой китайский, мы гороскоп используем, да, и он очень широко известен, а у нас есть наш. Наш зодиак, можно сказать, да, где не 12, а 16, и мы можем проследить как и богов, да, так и зверей, и тотем. И вот сегодня я как раз хотела поговорить про зверей, как раз про защитников, да, вот про характеристики определенного, ну, промежутка, да, вот этого кологода. И начинается этот календарь с чертога Девы, над которым покровительствует богиня Жива. Ну, что такое Жива? Жива — это жизнь, это энергия, да, и она как бы запускает энергию поэтому по нашему кологоду, по нашему календарю. Это единственный чертог, где нету животного, да, чертог Девы, но он как раз запускает всю энергию. И дальше идет чертог вепря. Вепрь, кабан. И в наших сказках, вот касаемо прям русских народных сказках, да, кабан, он есть в сказке «Зимовье зверей». И он один из участников, да, этого зимовья. И он там проявляется как... ну, не как основной герой, да, а как один из героев. И показывают свою, ну, может быть, хитрость, да, когда строить это зимовье, он отказывается, как многие звери, но потом при помощи хитрости, да, он просится, и он говорит: если вы меня не пустите, я вот весь ваш домик подрою, и домик-то не будет вашего, и его пускают, да, какую-то хитрость он проявил. Но есть сказки, есть чешская сказка про кабана, есть славянская сказка, граф Кабан называется, вот она очень напоминает другие наши сказки. Например, очень напоминает сказку «Царевна лягушка», да, потому что это сказка о мальчике, который рождается уже заколдованным. У него кабанья шкура, и он не может найти себе невесту, потому что вот он такой, он необычный. И когда все-таки невеста находится, и она видит этого героя, и в кабаньем виде она его принимает, да, и там по ночам он обретает человеческий вид. Ей хочется, так же, как в сказке «Царевна лягушка», да, Иван сжигает шкуру, в этой сказке тоже жена, уже будучи жена, девушка, которую он взял в жены, она сжигает его кабанью шкуру. И в результате этого наш главный герой оказывается там за 39 земель, в 39 царстве, в 30 государстве. И чтобы его найти, опять же, нужно выполнить ряд условий, да, как вот в сказке там «Железный хлеба» есть и так далее. И его жена проходит вот эти испытания, находит своего любимого и забирает его. Ну, то есть очень напоминает и сказку про Финиста, про перышко, да, и сказку про царевну лягушку. Ну, потому что Словения — это все равно наши славянские все-таки корни, да, племена, поэтому вот чертог вепря нам кабана рассказывает про вот такую инициацию, да, человека, инициацию мужчин. Если царевна лягушка – это инициация все-таки девушки, женщины, то вепрь, он же сильный, у него очень много такой силы, которую очень важно пустить в нужное русло. Следующий чертог – это чертог щуки. Да, и мы вот с вами уже вспомнили сказку про Емелю. И здесь щука – это символ рода, да, помогают главному герою Емеле воплощать все задуманное в жизнь. То есть вот он захотел, чтобы поехала у него печка, печка поехала. А печка, что такое печка, да, это сейчас это машина, да, это что-то, что передвигается и его куда-то везет. Это вот в современном виде машина. И там дубинка, которая наказывает, да, воеводу, и царевна в него влюбляется, и всему этому способствует щука. Щука – символ рода. Чертог лебедя. Лебеди. Сказка замечательная есть, «Гуси-лебеди», тоже всеми нами любимая, мы уже ее рассматривали, да, и лебеди – это еще спутники же богини Лады. И эти лебеди, они вестники между мирами, между миром живых и миром ушедших, да. Есть такие верования, что если мы видим лебедя, который летит к нам, да, что это душа какого-то предка посещает нас, да, передает нам какой-то привет. И поэтому в нашей культуре лебедей очень любили. Есть такая песня, да, «Не убивайте лебедей», все мы тоже ее знаем и любим. Настолько вот почитается эта птица у нас и чертог лебедя. Змей. Следующий чертог у нас чертог змея. И про что этот змей? Да, мы тоже с вами разбирали змей Горыныча много. И скипер зверя в наших славянских мифах. Змеи еще это же за змей отвечал бог Велес. Да, вот есть праздник змейник летний, есть змейник зимний. Да? То есть змеи, они мудры. Змеи, они могут гипнотизировать, да, вот смотреть и обездвиживать, да, вот это вот гипнотическое состояние. Змеи, вот у нас в нашей культуре змеев разделяли на змеи, которые таких не причиняют какого-то вреда, и аспиды. Да, аспиды – это даже в названии, что это не просто змеи, но это потворники темных сил. И вот в сказках встречается, ну, у нас в сказках больше всего змей Горыныч, конечно, проявлен. Чертог ворона. Ворон тоже встречается во многих сказках, но он как хранитель живой и мертвой воды очень часто встречается, как какой-то вестник, который приносит какую-то весть. И вот в разных, в колыбельных, в разных детских стишках ворон тоже часто присутствует, да? Сидит ворон на дубу, он играет в трубу, да, вот эти вот известные стишочки маленькие, коротенькие. Ворон в нашей традиции тоже считался птицей вещей. И очень интересные факты. Вороны живут очень долго. Вороны живут до 300 лет, представляете, какая мудрость, да, вот даже просто опыт этой птицы, да, за столько лет. У нас сколько поколений пройдет, пока вот одна птица живет? Ну, конечно, чтобы выжить ворону-вороне, это тоже нужно приложить массу усилий, потому что есть же соколы, ястребы, которые орлы, которые охотятся на этих, на ворон. Но вороны очень умные птицы. Очень часто можно увидеть, что ворон, например, убирает мусор. Да? Вот человек не всегда мусор убирает, а ворон берет какую-то бумажку и прям ворону кидает. То есть вот настолько умная птица. И, конечно, у нас эту птицу почитали и считали мудрые вещи. Чертог медведя. Да? Ну вот медведь... Тоже у нас считается во многих сказках медведь-батюшка. То есть медведь – это царь леса, это главный в лесу, да, и медведи все слушаются. Медведь – защита и опора всех, всего леса. Очень такой яркий персонаж, тоже очень сильный, но вот его сила, в отличие от кабана, да, кабан, он сильный, но у него вектора нет, да, и он там может творить не весь что. А медведь, он при вот этой силе, он еще довольно-таки мудрый и защитник, и поэтому любимый герой. И в сказках, даже сказки, вот смотрите, сказка детская «Три медведя» – это прям аналог семьи. И ученые сравнивали, как сказать-то, скелет медведя и скелет человека. И удивительно, но из животного мира самый близкий к человеку – это медведь. И поэтому очень часто медведь ну, персонифицируется как, вот, как близкий к человеку. И следующий у нас чертог – это чертог бусла. Бусел – это аист. Я пока готовилась, нашла очень интересную сказку. Это даже не сказка, это притча, но это наша русская сказка. Но наверняка она уже, так скажем, нашим, ну, нашими религиозными верованиями, наверное, она изменена уже. Но вот я хочу ее зачитать. Во времена незапамятные один из первых людей на земле попросил Бога помочь ему в каком-то деле. Исполнив просьбу, Бог вручил ему туго завязанный мешок с разными гадами и попросил выбросить куда угодно – в огонь, в воду или в пропасть. Но остерег заглядывать в мешок, иначе не миновать тебе смертной беды. Любопытный пренебрег запретом, развязал мешок, и вся эта гадость расползлась по лику земли. Разгневанный бог отхлестал ослушника по заду раскаленным прутом, превратив аиста черногуза, и повелел истреблять всех гадов. С тех пор зад у аистов черный, а нос красный от стыда. Ну вот я так понимаю, что это все-таки христианский миф здесь, да, описан. Сотворение там Адама, да, но мы же знаем, что христианская религия, да, как бы она о чем говорит? О есть два вида творения, да, один вид творения в Библии описан как творение по образу и подобию Бога, и второй вид творения из праха земного, да, и если ну, скажем, вот в нашем славянском понимании, да, вот по образу и подобию Бога и в человеке есть тело, душа, совесть, дух. Да, вот если вот взять наш вот этот знак, солнцеворот, да, там как раз вот четыре вот этих вот палочки, четыре направления света, наша Вселенная, да, то в христианском мифе, да, получается, что там так в Библии даже и написано, что из праха земного сотворил Господь и вдохнул душу. Да, и там душа есть, а духа нет. И когда приходил Иисус Христос, Он сказал, что Он принес им Духа Святого. То есть вот этот недостающий элемент. И вот в этой сказке, да, которую я прочитала, я прям увидела вот этот вот славянский миф о сотворении всего, да, и человека, да, получается, из праха земного, и вот этих гадов, и Господь, который разгневный, да, но Бог же есть любовь. Мы же знаем, что такое Бог. Бог есть любовь, Бог есть свет. Вот. Это про аисты. Но еще в нашей традиции аисты, они же всегда приносили детей. Да, если мы вот вспоминаем какие-то бабушкины приметы, да, какие-то сказки, и у нас это заложено, наверное, что аист приносит детей. Вот. Даже я вот даже сама думала, откуда я знаю это. Ну вот я это знаю, это, наверное, какая-то родовая память. А следующий чертог – это чертог волка. А волк у нас очень проявляется по-разному. Да? Волк у нас в сказке, например, про Иван-Царевича и Серого Волка. Волк, он такой благородный помощник, да. Но, например, в сказке «Лиса и волк» волк выставлен таким глупцом, что лиса его обернула вокруг пальцев, обманула просто-напросто. Почему? Потому что он простодушный, да, он поверил, что и рыбу можно на хвост ловить, и что лису избили, он ее еще на спине повез, сам весь в крови. И это как будто бы про глупость. Хотя это отличается от того, кто такой волк на самом деле. Да, мы знаем, что волк – это санитар леса. Он помогает экосистеме нашей. И если нет волков, да, то вообще меняется вся экосистема. Есть такой рассказ по реальным событиям, как несколько волков спасли там прям вот фауну. Потому что если нету волков, значит, не едятся там очень много лосей разводится, да, и зайцев, и они потребляют очень много зелени, и не успевает зелень восполняться, и вот эта местность становится засушливой, казалось бы. Просто не стало волков. Да? Но вот волк – это очень-очень важный. И в сказках нет какого-то там единого, да, образа волка. Он может быть и добрый, он может быть и злой, он может быть и кровожадный. Волк и семеро козлят, да, там волк, он просто всех слопал, всех козлят. Но поэтому очень такой интересный персонаж. И очень важно, когда, например, мы детям сказки рассказываем, чтобы ребенок сам охарактеризовал, какой волк. да, потому что то, как думает ребенок, то, как он его понимает, этого волка, да, мы можем диагностировать, а каков ребенок изнутри, да, а что для него важно. Потому что ребенок, когда описывает героев, он описывает просто то, что у него внутри. Следующее – это лиса. Лиса – это, мы все знаем по сказкам, она очень хитрая. Но, несмотря на это, почему-то мы всегда ей восхищаемся, я бы не сказала, но мы очень часто на ее стороне, да, она такая, почему-то вот какой-то такой положительный герой, она у нас вызывает улыбку, хотя она достаточно коварная, да, потому что она обманывает зверей. Вспоминаем сказку «Лиса-повитуха». Это про что? Это про то, что лиса обманула медведя и съела весь его мед, и в результате его же обвинила, что это ты, медведь, все съела, на меня еще все свалил. Вот эта вот хитрость. Понятно, это лисица, она как раз в чертоге богини Мары. Марена – это богиня трансформации, изменений, смерти. Да, смерти как перехода какого-то. И вот лиса, она вот в этом плане, она такая хитрая, изворотливая. Но иногда нам эти качества, да, например, она может найти выход из любой ситуации, из любой самой запутанной. Бывает там на работе, работодатель ставит перед нами такие задачи, которые надо как-то пройти. Хотя мы думаем, что ну вот как? И вот именно лиса, нам вот эти качества лисы, они помогают нам как-то лавировать и все-таки прийти туда, куда нужно. Вот какой-то творческий, да, такой подход. Буквица наш, буква Н. Да, это два рода. Род мужа, род жены. И вот эта вот палочка, да, которая соединяет, это женщина, которая, когда выходит замуж, она соединяет эти два рода. Бывает, что рода разные, и нужно вот найти вот что-то, какие-то точки соприкосновения, чтобы никто не ругался, чтобы все жили дружно и друг другу помогали, да. И вот тоже вот лиса, которая такая, она немножечко хитренькая, да, которая может урегулировать вот эти все отношения, она вот очень здесь раскрывается и помогает женщине, да, вот этот баланс сохранять. Работать с тотемами, да, вот тем более с животными, очень просто. Мы просто, а как бы лиса поступила вот в таком случае? Мы просто задаем себе вопрос, а правильно поставленный вопрос – это уже залог успеха. Просто погрузиться и подумать, а как бы лиса, да, вот помогла бы мне с тем-то и с тем-то, как бы поступила она? Такой интересный, вроде бы и такой вот хитрый, и все-таки для нас он такой достаточно значимый, и мы ему сочувствуем, и его понимаем, и любим. А дальше у нас чертог Тура, Тур-бык, да, вспоминаем сказку «Бычок, смоляной бачок», да, вот казалось бы, бычок. Даже не настоящий, дед его сделал, да, и намазал дегтем, и все животные прилипали, да, и вот сила вот этого быка, сила Тура, даже если он неодушевленный получается, да, это просто муляж, но даже этот муляж, он всех животных может ну, как-то забрать, да, победить получается. Вот. Бык очень сильный, и если мы вспомним сказку «Крошечка-Хаврошечка», да, помните? Главная героиня Хаврошечка, когда ей задавали задание, она в одно ушко заходила, в другое ушко выходило, и у нее уже все сделано, да, вся работа, которую ей задавали. Тоже очень интересная ситуация, очень интересная такая задумка. Как будто бы это какие-то порталы, да? Она в один портал вошла, в этот портал, в каком-то междумирье, в другом, может быть, на другой планете где-то вышла, да, вот эти вот порталы. Взяла все, что ей нужно, и обратно через этот переход, через этот портал опять вернулась. И все, что нужно, принесла, да, и все ей помогает корова. А что такое корова? Это корова Зимун, да, мать бога Велеса, которая отвечает за Вселенную, да, вот Млечный Путь. Это молоко коровы Зимун. Мы все живем в этом, да, в этом, как сказать, в этих энергиях, да, вот все мы можем вечером посмотреть, поднять глаза на небо и увидеть вот этот Млечный Путь, созвездия эти все, и это так прекрасно, и мы понимаем, что вот этот чертог Тура — это про наше родное на самом деле. Дальше у нас идет чертог лося, да, лось, и это сказка про лося «Золотые рога», да, тоже, по-моему, чешская сказка, я помню, и лось, олень, да, это, ну, как будто бы какие-то такие представители чего-то такого доброго, да, несущего какой-то свет, помогающий, ну, чему-то воплощаться, исполнять желания, да, вот такой образ. И это здорово, что у нас есть, да, вот этот чертог лося. Представляете, до сих пор у нас, вот я живу в городе Тольятти, и у нас давно не было лосей. А это же наша экосистема, и вот недавно в наших лесах опять появились лоси. И это прям здорово, я очень радуюсь этому. Следующий чертог – это чертог финиста. Да, финист – это сокол. И сказка «Финист, ясный сокол». Или перышко финиста, да, который вот очень похоже по своему сценарию, да, на сказку, вот, которую я рассказывала про кабана, да, где Настенька из-за сестер теряет своего любимого, он улетает, и она проходит вот этот путь героини для того, чтобы найти своего любимого, своего суженого, и еще и его отвоевать у той, которая держит его, ну, так скажем, в каком-то определенном сне, и он не понимает, что с ним творится. Мы всегда, наша культура, да, всегда мы любили вот этих животных, этих птиц. Даже у нас даже на разных гербах есть вот эти вот соколы, ястребы. Было распространено охота, да, соколиная охота, она очень часто в нашей витязи, потом наши цари, да, вот, ну, все увлекались, и вот эта охота, она тоже идет корнями из древности. Все, все идет корнями из нашей древности, из наших славянских корней. Дальше у нас чертог коня, да, но мы с вами уже смотрели сказку про, про Сивку-Бурку. Дальше орел, да, орел. Сказка есть «Деревянный орел». Знаете такую сказку, когда поспорили два мастера, один принес такую диковинную штуку, которую, на которую красиво посмотреть, а второй мастер принес орла, который летает. Да, и ребенок сел на этого орла и полетел. И полетел, и облетел все страны, и попадал в какие-то приключения, и вернулся домой. Да, то есть вот опять же мы сталкиваемся с тем, что вроде бы орел-то деревянный, да, он не живой, но он может летать, и он может помогать. Ну и очень часто эти тотемы, да, обереги, они делались из дерева у нас. Поэтому вот орел, вот этот вот деревянный орел, это, я думаю, вот, вот какой-то оберег, возможно, да. И это птица, которая помогает, помогает нашим, нашим людям, да, настоящему, ну, современному человеку, да, мы смотрим, как, какой он дальнозоркий, как он может добраться до своей цели, очень быстро долететь и схватить, и ну, такой вот может ставить цель, да, и добиваться ее. И у нас есть чертог раса. Кто такой рас? Да, это белый леопард. Ну и вообще рас очень похоже слово на рысь. Да, это вот из семейства кошачьих. И есть такая сказка о рысь поле. И если вот посмотреть в нашей мифологии, да, там вот эта героиня, а рысь, это как раз женщина, у которой голова человеческая, тело рыси. И в этой сказке ее оборачивают, вот после того, как она вышла замуж, родила ребеночка, и ее сестра против нее затеяла такую, скажем, войну, и ее обратили в рысь, но она по ночам прибегала и кормила своего ребенка. И вот этот символ рыси, да, а рысь, ну, то есть это символ такого материнства, можно сказать, животного материнства, да, когда самки животных, они не бросают своих деток, они в любом случае в любом случае возвращаются к своим детенышам, и они их выкармливают. А здесь вот получается наполовину женщина, наполовину рысь, но заботится о своем потомстве. Вот это что по чертогам. И работать со сказкой, с детками и вот с этими образами очень просто. Во-первых, спрашивать. Когда ребенок, у него есть любимая сказка, да, и он рассказывает про эту сказку, спросить, а про что эта сказка? А что тебе нравится в этом герое? А что он хотел вот своим поступком доказать, может быть, да, к чему он призывает? И ребенок вам расскажет то, что у него на душе. А потом можно продолжить сказку, да, вот, например, вот я уже затрагивала сказку «Кот и лиса», да, ну вот, ну да, вот приняли кота как самого главного в лесу, и вот они с лисой стали жить вместе, и все, и сказка заканчивается. А можно предложить ребенку, а что а что было дальше? А может быть, в этот лес пришел там какой-то другой герой, который вот не знает это, да, вот, но, я не знаю, тот же самый лось пришел, увидел этого кота, а он же не знает, что вот он царь зверей. А как бы сюжет мог развернуться, да, вот можно привлечь нового героя, и тогда мы понимаем, что... что ребенок хотел бы изменить, что ребенок хотел бы привнести, да, по какому руслу он хотел бы пойти. Потому что дети, они, ну, как и взрослые, они рассказывают на самом деле про себя. Вот то, что у них на душе, и просто переносят это все на сказочных персонажах. И поэтому не обязательно быть психологом, да, но даже просто мама, общаясь с ребенком через сказки, просто немножечко ну, больше внимания уделяет сказкам, да, вот какие-то вот такие изюминки, переделать конец сказки, ввести нового героя, да, и уже можно диагностировать, что с ребенком сейчас происходит, да, и как я могу ребенку своему помочь. И я думаю, это очень важно. Вот, это все, о чем я хотела сегодня вам рассказать.
Благодарим. Екатерина, действительно, очень интересный и полезный рассказ. И затронута ведическая часть взаимодействия людей и животных, потому что наши предки, они жили в ладу с природой, и животные, растения были неотъемлемой их частью. И они знали, как с ними взаимодействовать, умели и понимали, какому богу принадлежит какое животное. Действительно так. А вот что ты скажешь о современной сказке? Вот начинала ты говорить о «Маше и медведе», где народная сказка. Мы с тобой в прошлый раз разговаривали о сказке, где там про змея Горыныча и богатырей сейчас, как преподносят это. И точно такая же сейчас есть сказка, мультфильм про Машу и медведя, где уже совсем по-другому преподносится и медведь. Да? Возможно, возможно, что-то доходит, потому что идет взаимоотношение уже не с медведем, а как бы, а как с человеком в образе медведя. И опять-таки и подмена идет, путаница. Но вот твое мнение.
Да, мое мнение, что этот мультик, ну, не просто подмена, а прям такой вредоносный мультик, в котором вроде бы закладывается идея про то, что ребенок может что-то там как-то выбирать, общаться с животными, да, но мы смотрим по мультику, как она с ними там поступает, да, как она их, можно сказать, мучает, этих животных, и ей все это сходит с рук. Ну, то есть в мультике главная героиня, Машенька, ей никто не ставит табу. И, но есть какие-то вещи, да, то есть медведь выступает как взрослый, да, взрослый персонаж, а Маша — ребенок. Ребенок должен чувствовать, всегда должен чувствовать ребенок, что взрослый есть, который устанавливает правила и который заботится о ребенке, да, если такого взрослого нет, то у ребенка нет опоры. Нет опоры, которая бы помогла ему в сложных ситуациях, да, прийти и сказать. А если взрослый здесь, он как такой дружок, который все разрешает, все помогает, да, то она сама себе хозяйка получается. Ребенок, у которого еще много чего не сформировано, да, не, как говорится, и ни ума, ни разума как такового еще нет, ну, в маленьком возрасте, да, и нет взрослого, который бы эти правила устанавливал. И поэтому ребенку вообще в жизни такому ребенку, такой девочке должно быть очень тяжело житься. Очень тяжело, потому что она не понимает, как нет взрослого, который бы вот ее направлял. А есть только тот, который, ну, все разрешает, веди себя как хочешь, я тебе все на тарелочке с голубой каемочкой, все за тебя уберу, все тебе сделаю, а я твой друг. Ну, вот эта вот американская, да, система воспитания, где родители на одном уровне с ребенком, да, что ни родитель не главный, родитель не опора, она, конечно, очень губительна. И вот то, что нам сейчас насаживается, это очень-очень плохо. И если вот мы это понимаем, да, мы вот на эти грабли наступать не должны. Есть взрослый, который устанавливает правила, которые нельзя нарушать. Опять же, есть, например, опасные вещи, те же самые розетки, да, огонь и так далее и тому подобное. Но кто, если не взрослый, поставит там какие-то табу? А они должны быть. Иначе вот будет то, что сейчас вот родитель номер один, родитель номер два. И ребенок выбирает себе пол сам. Да, вот эта сказка ведет к этому. К сожалению.
Видимо, да. Еще следует отметить то, что календарей было несколько, славянских календарей. Есть календари, которые отмечали начало года весной, есть календари, которые отмечали начало года осенью, зимой. И поэтому вот если открыть сейчас интернет и набрать там какой тотем или какой там год, то эти календари не могут наслаиваться друг на друга. И поэтому нужно очень внимательно изучать, получать эти знания именно через тех людей, которые посвятили этому долгие годы, изучали, разрабатывали, и понимать, какой именно календарь, по какому вы ориентируетесь. Вот это тоже нужно отметить. Потому что я вот даже сама открыла интернет, смотрю, вот можно увидеть, что лиса – это зверь Макашев, кабан – зверь Перунов, заяц – зверь Ярилин. Мы также знаем, что заяц – зверь Перуна. Ну вот, вот они перекликаются, по-другому могут быть, по-разному. Поэтому имейте в виду это. Так получается. Ну а сейчас у нас в чате появились уже вопросы от слушателей. Я предлагаю Алексею поставить отбивку, и мы вернемся к вам, наши дорогие слушатели и зрители. Дорогие друзья, начинаем вторую часть нашего живого эфира. В студии находится Екатерина Миклашевская, я ведущая Елена Андреева. Начинаем, продолжаем наш эфир «Загадочные образы животных в русских сказках». И сейчас я прочитаю вопросы, которые поступили к нам в чат, и на которые Екатерина постарается ответить. Фрутозон. Слушатель, который назвался так, вопрос задает: не слишком ли бытовой взгляд на сказки? Как ты считаешь, Екатерина?
Сказки, вот они очень интересны тем, что сказка – это как луковица, да, и мы можем снимать слой за слоем, слой за слоем, слой за слоем. Я не говорю, что только есть бытовой уровень. Я рассмотрела эти сказки именно вот с точки зрения с точки зрения славянского вот этого сварожьего круга, да, и, но их можно, можно найти и второй смысл, и третий смысл, и четвертый смысл, и их много, и это не значит, что какой-то смысл будет неправильный, да, вот они все правильные, потому что, ну, они открывают, да, ну, в сказках же наш код, да, славянский код, и одна сказка может у разного человека раскрыться по-разному, и все будет правильно. Я вот так думаю.
Я еще могу добавить то, что Екатерина, на мой взгляд, большая умница, потому что она хочет сделать свою профессию не просто вот классической психологией, как она сейчас есть. Она добывает глубинные народные знания, добывает так, как у нее это получается на данный момент. Есть, конечно, да, что-то дополнить, что-то развернуть, но это вы можете получить у других авторов, в других эфирах. На мой взгляд, Екатерина очень хорошо дополняет свой профессиональный труд. И вот это то, что сейчас и требуется в наше время. И следующий вопрос от Евгении. Как найти свой тотем? Я зачитаю сразу второй вопрос. Какую литературу можно прочитать про славянскую астрологию? Потому что это как раз вот то, о чем я сейчас говорю. Я думаю, что Екатерина тоже ответит на этот вопрос и добавит авторов. Я могу сказать, что на Народном славянском радио очень много эфиров провел на эту тему Кирилл Запорожец. Вот этот человек, у которого я в свое время училась, я училась в славянской школе, и вот это его предназначение, он идет прям по пути своего предназначения, вот добывая, раскрывая вот эти знания славянской астрологии. На мой взгляд, он там очень хорошо это все раскрывает, и про тотемы, и про астрологию, и на самом деле это очень кропотливый труд, это не так просто, как в китайском гороскопе взял там себе по месяцам еще, там надо высчитать там по дате, по минутам, по секундам. Это очень большой труд. Поэтому изучайте, в первую очередь постарайтесь понять по славянскому календарю, какую дату, в какой черток вы родились. И теперь Екатерине предоставляю слово ответить. Свой тотем?
Я хочу к Лене присоединиться, потому что я тоже считаю, что ну, более такого глубокого, да, изучения и преподношения знаний о вот сварожьем вот этом круге, о календарях как раз у Кирилла. Да, Кирилл Запорожец. Я тоже его рекомендую. Ну, естественно, если вы почитаете Владимира Пропа, да, это наш советский фольклорист, там много про животных, там много интересного можно прочитать про славян, про тотемы, но вот чтобы определить, к какому тотему вы относитесь, да, тут как бы нужно уже конкретно, вот Кирилл правильно сказали, вот, рекомендую тоже его слушаю.
Да, его можно найти, у него литературу, он книг много выпустил, поэтому интересуйтесь, узнавайте и изучайте. Это очень важно. Еще один вопрос от Евгения. Почему сказочные птицы носят двойное название – гуси и лебеди? У гусей и лебедей одна и та же функция? Как считаешь, Екатерина?
Я считаю, что да, гуси, лебеди, вот смотрите, гусь, что такое гусь? Он одомашненная птица, да? Лебедь – это птица вольная. Это такая, ну, более, так сказать, нам для более точного, наверное, душа предков, да, они жили же у нас, с вами, они были земные, они были домашние, да, а теперь они улетели на волю, они улетели в мир славе, и как бы вот этот образ гусей, лебедей, вот именно привязывается к душе человека. Если просто гуси, да, ну это просто домашние животные, просто лебеди — это просто дикие птицы. А гуси-лебеди как раз вот, ну, в этом есть, вы знаете, соль наших славянских сказок, когда соединяется для того, чтобы углубить и показать домашнее и вольное. И эта душа, которая она была в теле, она была, ну, такая в теле, как сказать, материальная, да, и когда она переходит в вышний мир, она теряет вот эту свою плотность и становится тонкой, да, вольной. Она летит в свой родной дом, да, к своим, ну, к Творцу, к своим сородичам, да, к своему роду. И вот именно вот это соединение, оно нам и показывает это.
Да, еще ты сказала же, что сейчас, что лебедь — это птица Лады, Богородицы, поэтому, ну, очень такая мягкая, очищающая, наверное, наполняющая функция у этих птиц. Здорово.
Ну, да.
Денис Отякшев задает вопрос: какой посыл в сказках несет волк, положительный или отрицательный? Что значил для славян этот великий хищник, князь леса?
Ну, во-первых, если обратиться к нашей мифологии, да, то бог Ярила, он учился у Китовраса. Китоврас, он получеловек, полулошадь, кентавр, да, его учитель был. И он достиг в обучении, ну, как бы такого мастерства, и он стал предводителем всех волков. То есть вот в наших мифах Ярила – это предводитель всех волков. И вот эта сила, ярая сила, да, у волков иногда, вот волки-подростки их называют переярок. Почему? Опять же, здесь корень яр, Ярила. А вот. И они такие же мощные, да, они такие бесстрашные. У них вот в волчьей семье, да, вот все как в человеческой семье, я имею в виду, что одна волчица воспитывает волчат, иерархия и все, как сказать, ну, все в гармонии, в той гармонии, в которой находится природа, да, в такой гармонии и волчья, ну, семья, я бы сказала. Вот. И еще в волка часто обращался бог Велес. Несмотря на то, что в основном он обращался, конечно же, в медведя, но в волка он также обращался, мог обратиться вообще в любого животного. Но вот он чаще всего либо в медведя, либо в волка. Поэтому наши предки, они все-таки волка почитали, его считали своим другом, да, своим помощником. А те сказки, которые, где волк глупый, ну, я думаю, что это позднейшее наслоение уже. Да, это когда уже мы переходим на бытовой уровень, да, когда вот бытовой уровень, он когда возник? Когда земледелие стало развиваться очень сильно, да, и вот этот быт крестьянский, да, он переносился в сказки, и вот мы видим уже волка, как вот, ну, как как человека, да, который вот может его можно обвести вокруг пальца, да, иногда он может быть злой, иногда он может быть добрый. Но вот то, что было изначально, да, как тотем волка, как возможность проявить ярую силу, силу Бога Ярила, конечно, там такой положительный, смелый, бесстрашный, такой семейный, вот такой образ идет.
Ну, и я думаю, что можно добавить, что так как и Велес у нас проводник в потусторонний мир, так и образ волка считался тоже помощником, проводником в другие миры. То есть поэтому он и оборотень. Поэтому он и в сказках. Uh-huh. В сказках-то, когда у героя съедает лошадь, говорит, а теперь я тебе служить буду и провожать тебя. То есть он за свой труд взял себе оплату, но и понимает, что нужно ему теперь отработать это.
Да. Вот,
да, и поэтому, да, с одной стороны, он и такое светлое, хорошее, семейное, да, образ семьи, действительно волки, волчья стая, такая сплоченная семья. И с другой стороны, это уже и потусторонний мир. И поэтому и страх отсюда перед волками возникает. Так, идем дальше. Следующий вопрос у нас от Славы Чикишева. Расскажите о звездном храме наших предков. Ну, я не знаю, относится ли это к теме нашего эфира сегодня.
Ну, это, наверное, конечно же, не относится, но это... Звездный храм, да, что это такое? Наше исчисление, да, у нас 7 тысяч какой-то, я вот сейчас точно не помню, какой у нас год идет по славянскому летоисчислению. Была очень, вот больше 7 тысяч лет назад была война наших славных предков с китайцами, да, с теми, которые сейчас мы называем китайцы. И война была, она длилась не одно столетие. И вот эта вот китайская стена, которая выстроена бойницами в, получается, в Китай, да, которые вот потом, вот в последнее время стали перестраивать. И победа наших славянских предков вот в войне с Аримией, да, Аримия называлась, и дала отсчет новому летоисчислению, потому что вот то, что сейчас у нас, который календарь сейчас у нас, да, то есть от Рождества Христова, а тот календарь, который больше 7 тысяч лет, это война с Аримией, это победа в этой войне. Но к животным это не имеет никакого отношения.
Да, действительно. Это совсем другая тема для эфира, поэтому у нас тоже есть много выступающих по данной теме. Алексей Орлов у нас проводил эфиры. Вот что касается варновой системы, надо сказать, взаимоотношения животных и людей. Вот у меня пришла такая мысль, что если следовать по варновой системе, то первая варна, она больше относится, вот это где-то с года до 6 лет, это как раз вот животные инстинкты, когда преобладают у человека, и когда вот можно отследить, да, какие-то повадки, когда дрессируют свою зверушку для того, чтобы пойти потом в человеке, в жить людины, человеки, человечи и так далее. Вот, начинается-то все оттуда, поэтому, возможно, да, так и изучали и животных, и тотемы, и все это берет начало отсюда именно, из варновой системы.
Угу, тоже, да.
Сейчас я посмотрю, есть ли у нас еще вопросы от слушателей. Так, вопросов я больше не вижу. Так, я хотела сказать, что сейчас идет 7533 лето от сотворения в Звездном храме. Вот, и поэтому Екатерина, ну, даже не поэтому, а вследствие чего? Вследствие того, что вопросов от слушателей больше нет, у меня тоже вопросов больше нет. Я предлагаю сегодня завершить наш эфир, оставить для размышления нашим слушателям. Возможно, кто-то что-то в комментариях нам напишет. Из чего построятся наши следующие эфиры? Тебе слово передаю.
Да, спасибо. Я желаю вам, слушателям, ну и всем нам вообще, своим детям рассказывать наши сказки, наши славянские сказки, сказки про наших любимых животных. Потому что правильно, как вот сказала Лена, животные, они нас заложены в нашем культурном коде, и они заложены, да, вот эта информация о наших верованиях, она в крови, она в нашей ДНК, поэтому через этих героев, через этих животных героев можно развернуть ребенка в правильном направлении. Можно показать ребенку, куда нужно двигаться, да, вот через определенную сказку, объяснив, что эта сказка значит, спросить сначала ребенка, как он видит, что в этой сказке, как вы понимаете эту сказку, какое-то вот общее мнение сложить, да, вот об этой сказке. Я не знаю, нарисовать иллюстрации, завести какого-то, возможно, питомца даже, да, и через мы можем изменить отношение наших детей к нашему миру через сказки, в том числе, пока детки маленькие, да, сказки они любят, они их слушают, они их читают, они их придумывают, эти сказки. И вот через эти сказки развернуть ребенка в правильное, направление, да, вот как бы к свету, к радости, к жизни, к семье, к благости. Все это мы можем, все это в наших силах, все это заложено в наших сказках. Пожалуйста, берите и пользуйтесь. Быть добро.
Небольшая поправочка с моей стороны. 7533 лето у нас только наступит осенью. Сейчас идет 7532. Я что-то тороплюсь. Но тем не менее, Екатерина, благодарим за участие в нашем эфире сегодня, за ответы на вопросы наших слушателей. Друзья, завершаем наш эфир «Загадочные образы животных в русских сказках». В нашей виртуальной студии сегодня находилась Екатерина Миклашевская, социальный педагог, педагог дошкольного образования, сертифицированный трансформационный сказко-энерготерапевт. Светлана Большакова собирала и передавала ваши вопросы. Алексей Щербаков находился за пультом Народного славянского радио. Я, Елена Андреева, вела эфир. Конечно же, благодарим вас, наши дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио, за ваше любое участие, финансовое, духовное, душевное, материальное, моральное. Благодарим вас. Низкий вам поклон. Следите за анонсами наших очередных эфиров и передач. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру.
Быть добру.
Народное славянское радио. для пытливых умов.